Издательство «Эксмо». Отряд «Сигма-4». Комплект из 4 книг. Джеймс Роллинс.
Венец демона. Замечание исторического характера. Штаб отряда «Сигма» расположен в глубоком подземелье под главным зданием Смитсоновского института, то есть под замком с башнями, который возвели из красного камня в 1848 году на краю Национальной аллеи. Из этого почтенного здания берет свое начало огромный комплекс музеев, исследовательских центров и лабораторий. А в давние времена, в годы Гражданской войны, все коллекции Смитсоновского института хранились в одной единственной постройке. С чего же на самом деле началась величественная история о щедром пожертвовании в пользу науки? Как ни странно, основатель Смитсоновского института был не американцем, а англичанином, эксцентричным химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном. Он скончался в 1829 году, завещав Соединенным Штатам полмиллиона долларов. Это примерно 12 миллионов по сегодняшним меркам, или 66-я часть тогдашнего бюджета США, чтобы основать учреждение, призванное умножать и распространять знания среди людей. Личность этого человека до сих пор окутана тайной. Начать с того, что Джеймс Смитсон никогда не был в Америке и все же завещал молодому государству свое состояние и внушительную коллекцию минералов. К тому же он даже ни разу не обмолвился о намерении проявить такую щедрость по отношению к Соединенным Штатам. Странно и то, что племянник похоронил его в итальянском городе Генуе, а не в Англии. О Смитсоне вообще мало что известно, в частности потому, что под конец Гражданской войны в 1865 году здание замка охватил страшный пожар. Нижние этажи пострадали сравнительно мало, разве что от воды во время тушения, а вот верхние сгорели дотла вместе со всеми бумагами Смитсона, в том числе дневниками и полевыми заметками. Работа длиной в жизнь вмиг погибла для истории. После смерти Смитсона окружавшие его загадки непрестанно множились. Зимой 1903 года знаменитый американский изобретатель Александр Грэхэм Белл, вопреки ясно выраженной воле попечителей Смитсоновского института, отправился в Геную и вскрыл могилу Смитсона. Останки ученого он сложил в цинковый гроб, вернулся в США и похоронил в замке. Там они остаются и по сей день. Почему же создатель телефона бросил вызов своим товарищам по совету попечителей и вознамерился перезахоронить Смитсона? Мнение большинства сводится к тому, что могила оказалась под угрозой. Ее мог уничтожить расположенный рядом с кладбищем карьер. Но что, если история эксцентричного Джеймса Смитсона скрывала некую тайну? Сначала он ни с того ни с сего завещал свои деньги Соединенным Штатам. Затем пожар, в котором сгорели все его документы. И, наконец, странная поездка Александра Грэхэма Белла. Если хотите узнать ужасную правду о темной тайне Америки, слушайте дальше. Замечание научного характера. Какое животное наиболее опасно для людей? Давайте посмотрим. Акулы убивают примерно 6 человек в год. На счету львов около 22 погибших. А нападения слонов забирают ежегодно 500 человеческих жизней. Кто бы мог подумать? Змеи убивают вдвое больше людей, около 1000 в год. Конечно, мы сами в разы превосходим всех зверей, уничтожая по 400 тысяч себе подобных ежегодно. Однако истинные убийцы намного миниатюрнее и опаснее. Это ничтожный комар. Вот лишь несколько переносимых им болезней. Малярия, желтая лихорадка, энцефалит западного Нила, а теперь еще и вирус Зика. Одни лишь эти крылатые кровопийцы, не говоря о других насекомых, забирают более миллиона жизней в год. Последствия комариных укусов – главная причина смерти детей младше 5 лет. Другие крошечные создания не желают уступать комарам статус главных палачей. Муха ЦЦ убивает 10 тысяч человек в год. Редувидаи, или клопы-хищницы, какое меткое название, могут похвастаться чуть более впечатляющими достижениями – 12 тысяч убитых в год. В общем, каждая 60-я смерть вызвана тем или иным насекомым. Какое значение имеют все эти сведения? Они предостерегают нас, напоминая о том, что мы живем не в человеческую эпоху, а в эпоху насекомых, длящуюся более 400 миллионов лет. Люди обитают на планете Земля каких-то несчастных 300 тысяч лет, а насекомые существовали за целую вечность до динозавров. Они размножались и расширяли ореол обитания, заполняя все ниши. Существует предположение, что насекомые сыграли важную, если не главную, роль в вымирании динозавров. Как возникла эта гипотеза? Результаты недавних раскопок свидетельствуют о том, что крошечные хищники атаковали неуклюжих ящеров, ослабленных климатическими изменениями конца мелового периода, и сделали их намного более уязвимыми для нападений и болезней. В тот решающий доисторический момент насекомые воспользовались новой возможностью раз и навсегда оттеснить конкурентов, способных посягнуть на новые травы и цветы. Так они положили конец эпохе динозавров. Неизбежно возникает вопрос о судьбе следующего соперника насекомых, ведь ресурсов на планете становится все меньше. А вдруг их следующая жертва — мы? Я никак не могу поверить, что всемогущий милосердный Бог преднамеренно создал их неумониде, паразитическая оса, дабы она добывала себе пропитание, заживо поедая изнутри тела гусеницы. Из письма Чарльза Дарвина ботанику Эйсу Грею от 22 мая 1860 года. «Их просто не понимают». Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Кубок огня». Пролог. 31 декабря 1903 года. 11 часов 7 минут. По среднеевропейскому времени. Генуя. Италия. Из заметенной снегом Генуи лихо выехал экипаж. На крутом повороте узкой улочки экипаж нещадно тряхнуло. Александр Грэхэм Белл застонал. Он простудился во время трансатлантического плавания и еще не совсем выздоровел. К тому же, с тех пор, как они с женой 2 недели назад прибыли в Италию, все шло не очень гладко. Местные власти на каждом шагу препятствовали его плану завладеть останками Джеймса Смитсона, основателя одноименного института, и осуществить своего рода разграбление могилы. Беллу приходилось играть роль шпиона и одновременно дипломата, раздавая направо и налево взятки и лживые заверения. Ему было далеко за 50, а с этими играми лучше справился бы кто-то помоложе. Напряжение давало о себе знать.
«Алик, давай скажем, чтобы кучер ехал помедленнее», — вцепилась в него жена. Он похлопал ее по руке.
«Нет, Мейбл, погода вот-вот переменится. Да и французы наступают на пятки. Другого шанса не будет».
3 дня назад, когда удалось собрать наконец все необходимые бумаги, объявились какие-то французы. Дальние родственники Смитсона, и тоже начали претендовать на его останки, понятия не имея, что на самом деле поставлено на карту. Пытаясь обойти неожиданное препятствие, Белл доказывал итальянским властям, что, завещав Соединенным Штатам все имущество, Смитсон, несомненно, подразумевал и свое тело. В поддержку данной точки зрения Белл пачками раздавал лиры нужным людям – а кроме того утверждал, безапелляционно и лживо, что эту поездку благословил сам Теодор Рузвельт. Авантюра удалась, но вряд ли эта маленькая победа останется за ним надолго. Другого шанса действительно не будет. Он коснулся нагрудного кармана, где лежал свернутый клочок бумаги с обгоревшими краями. Мейбл заметила его жест.
«Думаешь, оно еще там? В могиле, рядом с телом?»
«Судя по всему, да. Кто-то едва не уничтожил эту тайну полвека назад. Нельзя допустить, чтобы итальянцы довершили дело».
В 1829 году племянник похоронил Джеймса Смитсона в Генуе, на маленьком кладбище над морем. В то время холм с кладбищем принадлежал англичанам, но на участок у подножия претендовали итальянцы. Уже несколько лет в холм медленно вгрызалась каменоломня, а сейчас компания хотела и вовсе сравнять его с землей вместе с кладбищем. Могиле Смитсона угрожала опасность. Перед попечительским советом музея встал вопрос, спасать ли останки, пока их не унесло в море. Именно в ту пору к Александру попало одно старое письмо. Его написал Джозеф Генри, первый секретарь Смитсоновского института, человек, который наблюдал за постройкой замка, главного здания музея, и в конце концов умер в его стенах.
«Генри понимал, что делает», —
пробормотал Белл, поглаживая пышную бороду.